Ей, славяне, наше слово песни вольной льется, и не смолкнет, пока сердце за народ свой бьется. Дух славянский жив вовеки, в нас он не угаснет. Беснование сил вражий против нас напрасно. Беснование сил вражий против нас напрасно. Нашу речь нам верил Бог, наша на то Божья воля. Кто заставит наши песни смолкнуть в чистом поле? Против нас хоть мир весь темный, восставай задорно. С нами Бог наш, кто не с нами, тот падет позорно. С нами Бог наш, кто не с нами, тот падет позорно. Гей, славяне, наше слово песни вольной льется, и не смолкнет, пока сердце за народ свой бьется. Дух славянский жив вовеки, в нас он не угаснет. Беснование силы вражьи против нас напрасно. Беснование силы вражьи против нас напрасно.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. И сегодня у нас вторая беседа из цикла «Беседы с Сергеем Бабуриным». Не так давно мы с ним встречались, говорили о Белоруссии, о нашей внутриполитической ситуации и о тех вызовах, которые нам дает современная эпоха. Добрый день, Сергей Николаевич.
Добрый день.
Прозвучала песня «Гей, славяне». Гимн славянства, она крайне редко у нас звучит, хотя песня замечательная, в исполнении заслуженной артистки России Галины Шумилкиной. Сергей Николаевич, вот сегодня на наших глазах творится история. Мы начали говорить про Белоруссию несколько недель назад, и за эти несколько недель произошло очень много событий. События раскручиваются, и как ни крути, как ни прячь голову в песок, что свойственно многим нашим чиновникам, но ситуация требует принятия каких-то решений. Вот как вы оцениваете то, что происходит в Белоруссии, и что должна делать Россия в плане тактики и в плане стратегии?
Я хочу вас огорчить, что не только сегодня, а всегда на наших глазах творится история. И от того, имеем ли мы цель в наших делах, работаем ли мы во имя достижения этой цели, зависит, какова она, эта история, будет. И события в Белоруссии, на мой взгляд, должны заставить и Александра Григорьевича Лукашенко, и Владимира Владимировича Путина все же пересмотреть отношение к вопросам, которые давно перезрели, а именно к союзному государству, к вопросам, что такое должно быть единство наших народов, что такое евразийская интеграция, кто должны участвовать в этой интеграции и насколько глубоко она должна охватывать не только экономические отношения, но вообще жизнь наших народов. Я убежден, что выход из трудной политической ситуации, прямо скажем, такой драматической или кризисной в Белоруссии лежит на путях политической реформы. Но смысл у этой политической реформы будет адекватен потребностям дня только при условии, если эта реформа будет сопровождаться и реформой в Российской Федерации, если мы перейдем от разговоров о союзном государстве к его реальному воплощению в жизнь, и, исходя из этого, будем строить все дальнейшие механизмы – культурные, научные, образовательные, социально-экономические. Поэтому определение цели во имя чего мы делаем то или другое, сегодня задача номер один.
Сегодня очень много критических стрел летит в сторону Александра Григорьевича Лукашенко. В чем-то претензии, наверное, оправданы. Хотя вот критикам я бы посоветовал им самим на минуту представить, что вот они во главе Белоруссии. И вот такая конкретная ситуация, как у Лукашенко. И как бы они себя повели. Человека загнали в угол. Вот такое у меня впечатление.
И во многом загоняли в угол его неопределенные, невнятные действия со стороны Российской Федерации. Потому что 25 лет назад Лукашенко хотел объединиться с Российской Федерацией одномоментно. Он готов был к присоединению Белоруссии к России, как Богдан Хмельницкий, это его слова. Этого испугались в Москве. И затяжка с объединением, прежде всего, произошла по инициативе Москвы. Потом уже это был обмен ударов оттуда и оттуда. И вы правы, загнав его в угол, заставив его балансировать между Европой и Россией вместо внятного воссоединения с Россией, мы невольно толкнули его в объятия наших польско-литовских агентов влияния и получили то, что получили. Но это уже оставим историков, давайте говорить, а что дальше, а дальше... Я убежден, что протесты, которые с августа начались в Белоруссии, они имеют двойную природу. Это реальная усталость людей от неопределенности и от шарахания Александра Григорьевича Лукашенко то к России, то от России. Это ошибки, которые он начал уже исправлять. Но второе – это, конечно же, деятельность, кропотливая деятельность русофобов и агентов антибелорусских, антироссийских, которые в разных структурах власти Беларуси окрепли за эти годы и которые хотели бы оторвать Белоруссию, почему стали реанимировать проект, ну, хотя бы присоединения Западной Белоруссии к Польше или там создание какого-то конгломерата из Польши, Литвы, Белоруссии, почему-то обязательно направленного против России. И вы знаете, я скажу, что нам крупно повезло, что протесты в Белоруссии, которые начались якобы в связи с искажением воли избирателей, они пошли под бело-красно-белыми флагами. Потому что если бы они пошли под флагами государственными белорусскими, то Лукашенко пришлось бы гораздо хуже. И нам трудно было бы объяснять, почему эта оппозиция антигосударственная. А здесь все откровенно. Пусть вначале молчаливая откровенность, такая зрительная, символическая, но я убежден, что сегодня точки над «и» расставлены, и сегодня ничего другого не остается, как форсировать вопрос о объединении наших народов в единое союзное государство.
И такой вопрос. На наших глазах мы видим технологию цветной революции классической, когда с Запада, из Литвы, Польши, из стран Балтии, из Америки идет финансовая подпитка за кулисы вот этой белорусской, когда студентам раздают карточки, на которых уже положена сумма определенная в долларах на предъявителя, и говорят: «Ребята, только выходите на митинги, выходите на демонстрации, сумма будет пополняться, счет будет увеличиваться, только работайте против Лукашенко, против официальной власти».
Более того, обратите внимание, что впервые откровенно антигосударственную позицию на территории Белоруссии заняла католическая церковь. Ведь костелы были штабами протеста. Ксензы, особенно молодые, которые переброшены в Белоруссию с территории Польши за последние годы, они активно участвовали в организации этих демонстраций протеста. Они не только поддерживали, они скорее подстрекали. Именно поэтому кардинал Тадеуш Кондрусевич бросился к министру внутренних дел, когда понял, что протест не прошел, и ему нужно срочно прикрывать себе тылы. Именно поэтому в последние дни ксенцы попрятались, костелы как бы отошли на позиции нейтралитета, но ведь все уже было обозначено, все уже было вскрыто. И поэтому мы говорим, что маски сброшены. И то, что президент Лукашенко многие годы терпел экспансию католической церкви на территорию Беларуси, вот он за это поплатился. Так что все, что происходит, в конечном счете оказывается полезным для понимания реальных процессов и выявления закономерностей. Так что сейчас я уверен, что белорусская власть, которая далеко не окончательно избавилась от антироссийской колонны в своих рядах, но она, по крайней мере, имеет четкую систему координат, что будет в том или другом случае. Поэтому я убежден, что сегодня экономическая ситуация будет требовать от Беларуси срочно обратить внимание на работу предприятий и хозяйств на селе, и поэтому молодежь должна быть востребована в производстве. Ей будет не до политических демаршей, потому что нужно будет думать о предстоящей зиме, о продовольствии, об обеспечении. То есть чисто бытовые вопросы сегодня выйдут на передний план.
Ну, как все-таки бороться с общественным амоком? Мы видим, что люди выходят на улицы, люди начинают протестовать. Спроси любого, останови любого, что ты хочешь? Он удивленно поднимет очи с горе и толком ничего сказать не может. Лукашенко долой, вот одна мысль, вот такой ответ мы услышим. А что будет после Лукашенко, он как-то не задумывается, этот вот потенциальный участник этих протестных мероприятий. Он не анализирует ситуацию, он идет за вот этим общественным амоком. Как избавить граждан от вот этого всего? По сути дела, тут психиатр, наверное, психоаналитик требуется.
Вы знаете, для общества психоаналитики безнадежны. Обществу необходимо появление новой цели. Вот сегодня, или вчера, точнее, белорусам сказали, для лучшей жизни нужно свергнуть существующую власть. И они, не думая о том, что будет потом, а какой будет власть, какой они хотели бы видеть власть, бросились свергать, тем более, когда за это еще и помогают материально. Но пыль оседает, и сегодня в повестке дня уже другие вопросы. Нельзя допустить, чтобы Белоруссия потеряла те рынки сбыта своих товаров, которые были. А эти рынки сбыта не только Восток, хотя прежде всего это Россия и Казахстан, но для многих товаров это и Польша. Почему Польша выступила против антибелорусской резолюции в Совете Евросоюза? Потому что она не захотела потерять рынки свои в Белоруссии и потерять возможность что-то закрывать белорусскими товарами. Так что вот сейчас задача у Лукашенко воспринять случившееся как урок, а не как обиду. И не бросать на произвол те предприятия, которые нелепо были спровоцированы бастовать против него, потому что это предприятия дышат на ладан, и если бы Лукашенко ушел, они погибли бы в течение месяца. Важно думать, что дальше, работать дальше.
10 августа, когда был пик выступлений, недавно ряд СМИ сообщил, что готовилась вооруженная провокация, расстрел милиционеров, были засланы группы спецназа, людей, профессионально подготовленных воевать и убивать, и с офицерами из Литвы и из Польши. Возможно, повторение подобного сценария. То есть готовился, по сути дела, государственный переворот и захват власти вооруженным путем. Каков ваш прогноз, что должна сделать власть в данной ситуации, очень напоминающей Майдан 2014 года в Киеве?
Те сценарии, о которых вы говорите, это было действительно полное повторение киевских событий 2014 года. К счастью, их удалось избежать, и в этом прежде всего заслуга органов госбезопасности Республики Беларусь. Что делать дальше? Дальше, конечно же, нейтрализовывать такие угрозы, но начинаться должна и конституционная, и политическая реформа. То, о чем сказал президент Лукашенко в своих встречах с народом, обещал, надо делать.
Когда этот эфир выйдет, уже, видимо, пройдет встреча Александра Григорьевича и Владимира Владимировича. Вот, на ваш взгляд, что там будет происходить и как должны выстроиться отношения между Россией и Беларусью?
Смею вас уверить, что задачи после встречи наших президентов не изменится. Я очень хотел бы верить, чтобы мы приступили к работе по укреплению союзного государства и, дай бог, завершению успешному этого строительства. Но это длительный процесс, за одну встречу это не решить. Поэтому важно, чтобы был интерес с обеих сторон.
Путин в интервью Брилёву журналисту сказал, что мы готовы к вводу частей специального назначения в Белоруссию. Не требуется ли нам какой-то дополнительный военный договор с тем, чтобы все не повторилась та катастрофа украинская, как 6 лет назад, когда дальше разговоров дело не пошло, готовили к вводу войска, дважды подводили границы, потом отвели, ничего не произошло, и имеем то, что имеем.
Я бы ни в коем случае не сравнивал эти события. Ничего не нужно. Договоров достаточно. Нужна политическая воля. Убежден, что никаких вооруженных сил России на территорию Белоруссии вводить не надо. Белорусская армия сама справится с любыми вызовами, тем более во внутренние дела армию никогда втравливать не надо. А что касается спецопераций, то здесь в соответствии с действующими всеми соглашениями наши службы и России, и Белоруссии плотно всегда взаимодействовали и, дай бог, будут взаимодействовать. Так что не надо нам ждать каких-то страстей, надо готовиться к спокойной, рутинной работе. И, допустим, назначение нового патриаршего экзарха в Белоруссии, в Русской Православной Церкви, это тоже сигнал, что происходит переформатирование деятельности Русской Православной Церкви. Митрополит Павел перешел по его просьбе на Кубань, а избранный на пост экзарха и митрополита Минского епископ Вениамин, он является общепризнанным духовным человеком, убежденным патриотом православия и, надеюсь, сможет сегодня сплотить и активизировать позицию Русской Православной Церкви в Республике Беларусь. Здесь неуместны будут колебания или шатания, тем более перед лицом религиозной агрессии против Белоруссии со стороны Запада.
Не могу не задать вопрос про наших оппонентов и врагов внутри России, тайных или явных. Они, собственно, не стесняются особенно в своих действиях. Вот то, что мы имеем в Белоруссии, то, что на наших глазах происходит, и большая удача, большое счастье для Российской Федерации, это отсутствие у оппозиции нормального лидера, хотя бы одного. Есть какая-то домохозяйка Тихановская, не буду даже комментировать, но, в общем, это не лидер. Есть некий банкир Бабарека, не могу запомнить фамилии, сидящий в СИЗО за финансовые махинации. Банкир при всем при том возглавлял филиал Газпромбанка на территории Белоруссии. Как выяснилось из ряда публикаций не так давно, «Газпром» активно продвигал данного кандидата. То есть непонятно, правая рука делает одно, левая – другое. Мы своими руками создаем конфликт и сложнейшую геополитическую ситуацию. При этом «Газпром» имеет огромный холдинг, солидное финансирование. Я имею в виду «Газпром Медиа» финансирует целый ряд либеральных СМИ, ведущих откровенно антигосударственную деятельность на территории России. Я недавно послушал одну радиостанцию, популярную в Москве и в России. Ну, просто волосы дыбом встали. Там реакция власти должна была бы быть незамедлительно, потому что там просто призывалось к вооруженному свержению Лукашенко, один из гостей. Вот что в данной ситуации делать, Сергей Николаевич? Мы из этого болота не вылезем, если нас все время там туда
запихивают. Евгений Евгеньевич, не рассчитывайте, что я вам сейчас все разъясню, растолкую и проанализирую. Потому что у меня другая задача. Я не являюсь политическим аналитиком или комментатором. Это они, я вот иногда их слушаю, мало имея информации, могут полчаса заниматься анализом. Моя задача не рассказывать и разъяснять, а делать и продвигать интересы единого нашего Отечества. Поэтому то, что вы говорите о пятой колонии внутри Российской Федерации, то, что у нас сегодня неолибералы выступают такой разрушительной силой внутри Российской Федерации – это реальный факт. Вот Лукашенко за это уже поплатился. Я очень надеюсь, что и президент Путин обратит на это внимание и не перестанет рыть сам себе яму. Но что делать? Я либо высказываю сейчас и президенту Лукашенко, и представителям российских структур Министерства иностранных дел или администрации, и делаю это в том формате, как я могу, либо стараюсь не испортить, потому что я из медицинской семьи, я очень хорошо знаю принцип «не навреди». Поэтому я предпочитаю на эту тему, извините уж, не говорить.
Но у меня будет еще один вопрос о том, что будет, если Лукашенко все-таки сметет вот это вот закулиса белорусская, вся эта оппозиция. Надо предвидеть самые разные варианты.
Ничего не надо предвидеть. Надо делать то, что мы считаем правильным, и это произойдет. На сегодняшний день Лукашенко уже взял ситуацию под контроль. Большинство закулисных руководителей протестов уже бежало из Белоруссии разным путем, кто в багажнике посла Польши, кто иным способом. Так что я убежден, в ближайшее время пройдет успешная инаугурация президента Лукашенко. И, надеюсь, наши президенты займутся созиданием сообща.
Возможно ли конфедерация или какая-то
иная? Типун вам на язык, вот забудьте это слово. Конфедерация – это очень вредная терминология, потому что у нас конфедерация существует уже три десятка лет. Это и союз Беларуси, России, сообщество, тем более какие-то таможенные союзы, евразийское наше объединение. Вот это и есть конфедерации. Нам нужно единое союзное государство. Вот что должно. А вот то, что Лукашенко или наш президент талдычили часто о конфедерации, это больше вредило и путало людей. Хватит на эту тему больше разговаривать.
Какие союзники сегодня нужны России? Как нам вернуть наших исконных союзников? Потому что в течение многих веков складывались отношения, выстраивались между определенными странами. Сегодня мы видим, что количество союзников уменьшилось и уменьшается.
Я убежден, число союзников и друзей у России будет расти только при одном условии. Если Россия вернет себе всемирную социальную привлекательность. Если мы займемся своими делами и, покончив с неолиберальными бреднями в нашей собственной социально-экономической политике, будем строить эффективную экономику, справедливое общество, заставим власть быть честной, доходы людей приведем, не просто повысим, а вернем к высокому нормальному уровню. Вот забудьте вот тех людей, которые с умным видом вам говорят, что мы, дескать, мало получаем, то мы мало работаем. Это вранье, это диверсия, мировоззренческая диверсия. Мы работаем достаточно, а живем плохо, потому что мало получаем. Вот вернуть народу его долю национального богатства, в том числе его долю из природной ренты, которая сегодня присваивается кучкой олигархов в силу Поровской приватизации 90-х годов. Вот как только мы исправим ошибки или последствия преступлений 90-х годов, мы изменим отношение внутри общества людей к государству и изменим отношение окружающего мира к России. Вот тогда все вопросы при сохранении нами мощных вооруженных сил и принципиальной внешней политики, все остальные вопросы будут решаться на автопилоте.
Белоруссия может стать вот все-таки тем центром, который восстановит отношения между Украиной и Россией. Да, сегодня они в ужасном состоянии. По сути дела, идет гражданская война на территории Новороссии. Но при всем при том, в мировой истории было не раз, что самые затяжные, тяжелые, вроде бы неразрешимые конфликты в конечном итоге успешно разрешались. Вот работает переговорная группа некая в Минске. Что она делает, никто не знает, но она вроде бы есть. Лукашенко периодически говорит, что я пытаюсь там примирить Украину с Россией. Этот путь реален? Все-таки вот
Киев уже давно убил Минские соглашения. То, что Россия делает вид, что покойник еще моргает, не означает, что к ним можно вернуться. Поэтому надо смотреть правде в глаза. Донецкая и Луганская республики должны быть признаны как самостоятельные государства. Их возвращение в состав Украины невозможно. То, что будет происходить на территории оставшейся Украины, это тайна за семью печатями, во многом зависящая от того, насколько народ на этой Украине будет заинтересован в своем выживании. Не в отъезде на заработок в Европе, а в выживании на родине. Вот с этой Украиной, конечно, нужно по-новому уже выстраивать отношения, потому что пересматривать итоги 2014 года в отношении Крыма, Севастополя и Донбасса никто не будет. Поэтому эта геополитическая реальность должна стать частью нашей внутренней и внешней политики. И она должна стать частью мировой политики. Это лучше для всех стран мира. Белоруссия тут никакого отношения не имеет. И рассчитывать, что Белоруссия решит нам какие-то вопросы с Украиной, не нужно.
Хорошо, у меня такой вопрос. Все-таки вот эта политика санкций, как долго она еще продлится? Есть ли на Западе силы, которые заинтересованы, чтобы все это наконец прекратилось? Потому что есть экономические интересы, геополитические, общие проекты, те же нефтегазовые и так далее, и так далее. Все-таки здравый смысл способен возобладать? И как быстро?
Вот как только здравый смысл у нас будет превалировать, нам станет окончательно наплевать на эти санкции. Но мы должны сделать объективную закономерную вещь. Если нам некуда вывозить нефть или газ, цена на них внутри России должна не расти, как это сегодня происходит, а снижаться. Мы должны за счет своих ресурсов закрыть наши внутренние проблемы, обеспечить топливом наши собственные нужды и в сельском хозяйстве прежде всего, да и не только в сельском хозяйстве. Вот как только мы по этому пути пойдем, Россия ведь это целый мир. Мы способны на самообеспечение, мы способны на нанотехнологическое, как сейчас модно говорить, инновационное саморазвитие. Тем более у нас полно союзников, которые здесь будут партнерами. Это и Китай, и многие другие страны. Поэтому давайте на них ориентироваться, не выпрашивать подачку в Америке или в Европе. Они сами должны понять, что надо выходить из тупика, а это может быть только двустороннее движение. Россия не собирается капитулировать перед этими ультиматумами. Но надо не просто возражать на эти требования, бредовые, пристрастные, на вот это изобретение, допустим, отравления Навального. Кому в России нужно это отравление? Да никому, ни президенту, ни партии власти, ни партиям оппозиции вообще.
Вообще либо было это, ли это отравление?
Либо это несчастный случай, либо это диверсия действительно извне, чтобы придумать какой-то повод накануне этих американских съездов и выборных дел, чтобы дестабилизировать окончательно отношения Европы и США с Россией. Поэтому вот тут расследовать надо, я абсолютно уверен, что расследовать надо, и в том числе, кому это выгодно, если это не случайное стечение обстоятельств.
Сергей Николаевич, сейчас очень часто в различных СМИ, документальных фильмах, да просто в частных разговорах вспоминают Советский Союз, жизнь в Советском Союзе. Что там было хорошего, что стоило бы нам взять, почерпнуть и как-то, может быть, переработав, трансформировав, внедрить в день сегодняшний. Страна существовала в условиях железного занавеса, такая земля Садникова. В этом было и отрицательное, но в этом были и положительные моменты.
И заметьте, этот железный занавес воздвиг Запад. Это их термин. Они попытались огородить нас со всех сторон в надежде, что советская тогда Россия сдохнет. Они поняли, что это не произойдет достаточно поздно, когда начали устанавливать дипломатические отношения, сами демонтируя свою часть забора. А на сегодняшний день совсем иная ситуация. Уже невозможен такой забор, потому что у нас есть глобальные сети, у нас есть глобальные отношения, и вырвать Россию из этого глобального мира просто физически невозможно. А значит, мы должны все же последовательно добиваться восстановления равноправных и равнодостойных отношений между странами. Если кто-то считает, что Россия бесконечно должна каяться, у нас даже ведь неолибералы иной раз вот продолжают завывать, что нам надо покаяться за период советской власти. И, как правило, это кричат до сих пор те, предки которых и занимались расстрелами и репрессиями. А каяться должны потомки тех, кто подвергался этим репрессиям. Это как вот эта бредовая ситуация сегодня наконец-то воспроизведена и на Западе, когда сотни тысяч негров, которые никогда не были рабами, требуют от миллионов людей, которые никогда не были рабовладельцами, чтобы те повинились, встали на колени и каялись. Нет, ну если они решили сойти с ума, флаг им в руки, пусть сходят, но не требуют это от всего человечества. Я искренне надеюсь, что планы глобалистов обрушить мировой порядок все же потерпят неудачу, начиная с того, что свержение Трампа не состоится. Те, кто не заинтересован в мировой войне, заинтересованы в нормализации ситуации в Соединенных Штатах Америки. И вот тогда, я уверен, будет нормализовано и отношения между США и Россией, между Россией и всем западным миром.
Ну, вернемся все-таки к опыту Советского Союза. Что бы вы взяли из этого опыта, в том числе в экономике?
Для меня, несомненно, это позиция Российский общенародный союз, который я возглавляю много лет, исповедует по своей природе, что нам нужно действительно соединить все самое ценное периода Советского Союза, периода дореволюционного, и многое ценное, что рождено за последние годы. Это тоже реальность. Наработки современные и технологические, и не только технологические. Из Советского Союза нам нужно, по возможности, конечно же, вернуть социальную справедливость и социальную солидарность.
И социальное государство.
Мы начали возвращать социальное государство поправками в Конституцию, которые приняты в 2020 году. Вот многие кричат только об обнулении президентских сроков, о наделении полномочиями президента. Это все есть, это все мелочевка по сравнению с тем, что поправки нанесли огромный удар по неолиберализму в нашей Конституции 1993 года. Мы вернули в Конституцию социальную направленность государства. Но это только начало процесса, потому что без изменения первой и второй главы, а лучше без принятия новой Конституции, мы из эпохи развала и самоубийственного конституционного строительства не выберемся. Поэтому вы правы, нужно восстанавливать в полном объеме социальное государство, обязательность власти перед людьми, нужно перестраивать принципы собственности. Это не значит возвращаться к той собственности, которая была в Советском Союзе. Да, это была общенародная собственность, которая переродилась в собственность госаппарата. Вот этого надо избежать. Но и сегодняшняя частная собственность, выродившаяся в собственность олигархов, да еще компрадорской олигархии, она тоже до добра нас не доведет. Поэтому нам нужно возвращаться к формам кооперативных отношений, к формам коллективной собственности. Это стратегический путь развития России.
Возможно ли все-таки объединение столь разных вещей при таком огромном количестве людей, которые находятся во властных структурах и этого определенно не хотят? Потому что мы видим, что они взяли в свои руки, по сути дела, идеологию государственную. 95% СМИ, если не больше, под ними, получают хорошее финансирование и работают против вот того, о чем вы говорите.
Будет то, что мы будем делать. Если мы ничего не будем делать, вот эти вот прихлебатели или компрадорские выкормыши, они будут сидеть в порах власти вечно. А если мы займемся сами наведением порядка, если мы действительно засучим рукава и будем в нашей стране добиваться честных выборов, справедливой экономики, социального государства, все это будет становиться реальностью. Но это надо делать, а не только об этом говорить.
У нас должны возникнуть христианские партии, как в некоторых странах Западной Европы.
В этом нет необходимости, потому что если будут христианские, значит, будут и мусульманские, будут и буддистские, мы уйдем не в ту степь. Нам важно, чтобы в деятельности основных партий возобладали те духовно-нравственные ценности, которые в России опираются на православную традицию. Да, абсолютно православная традиция многих народов России. И вот если мы, восстанавливая эти духовно-нравственные ценности, положим их в основу деятельности государства, мы сможем совершить невозможное и создать справедливое общество и нравственное государство.
В завершение разговора вопрос, наверное, для отдельной передачи, но я его не могу не задать. Вот патриотизм нам остро необходим. Сама идея патриотизма, любви к родине, любви к России нашей многострадальной. И видишь людей с разными ярлычками на лбу. У одного красный ярлычок, у другого белый, там, у третьего зеленый. У всех там свой вариант любви. Как соединить несоединимое, как натрий с водой соединить, соединить вот красных и белых сегодня? Ну, я утрирую несколько. Задача, пытаются очень многие, задумываются над ней, но как ее добиться практически?
Ну, многие задумываются и над тем, как бы не допустить такого объединения, потому что консолидация общества вокруг высоких идеалов возможна только, если эти идеалы признаны. У нас сегодня общество принудительно, записав в Конституции норму запрета идеологии, лишили идеалов. У нас пытаются сделать технологическое общество, где будет рабочая сила и будут правители жизни. Нам ничего другого не остается, как все-таки добиваться восстановления цели нашего развития, чего мы хотим. Цели, которую наше общество утратило еще несколько десятков лет назад. Каждая партия заявляет свое. Многие говорят о социализме. Практически никто ведь не говорит открыто о капитализме, но стыдливо его иной раз в программах прячут. Вот я за то, чтобы мы попытались консолидировать наше общество на наших культурно-исторических фундаментальных ценностях. Не надо бояться, у нас своя цивилизационная основа. Она в своей сердцевине имеет духовно-нравственный православный характер, даже с учетом важной роли мусульманского фактора российского общества. А значит, нам нужно и выстраивать отношения людей и государства, опираясь на опыт и заветы наших предков, на наши традиции. Слава Богу, теперь нас к этому обязывает даже новая редакция Конституции.
Спасибо. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что сегодня мы общались с Сергеем Николаевичем Бабуриным, политиком, общественным деятелем, писателем, историком, публицистом и в прошлом депутатом Государственной Думы. Сегодня у нас вторая беседа из цикла беседы с Сергеем Бабуриным. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания.
Славяне, не гоже вам право, что сердце врагу вы открыты. Мужайте младенчество нрава, враги быть не могут развиты. Мужайте младенчество нрава, враги быть не могут развиты. Довольно топтаться на месте, с природой весенней сливаться. Славяне, нам надо быть вместе, от спячки пора просыпаться. Славяне, нам надо быть вместе, от спячки пора просыпаться. Нам время в поход собираться, по звону вечевого набата, за правое дело сражаться и крепко стоять, брат за брата. За правое дело сражаться и крепко стоять, брат за брата. Потомкам должны мы оставить великими наши державы, иначе нам черная память. опять позорная вечная слава. Иначе нам черная память, позорная вечная слава. Славяне, негоже вам право, что сердцем врагу вы открыты. Мужайте младенчество нрава, враги быть не могут развиты. Мужайте младенчество нрава, враги быть не могут развиты.